вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков и наш сегодня народный адвокат Сергей Радько. Сергей, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Мы, значит, автодела, тема сегодняшней программы. Все наши средства связи работают. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 7373 94 8. Также вы можете смотреть прямой эфир в телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей, в YouTube-канале «Говорит Москва» Макс и Марина и ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. Но не будем долго ждать, вот уже люди начали задавать, готовить свои вопросы. Добрый день, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, меня зовут Александр, Москва.
Добрый день.
У меня два вопроса. Первый вопрос. У нас же не висит, вот когда я приезжаю к перекрестку, никаких знаков, где я должен, направо, налево. Как, в общем-то, я был в Беларуси, там за 350 за 300 метров первое висит. А потом я, естественно, ну, как называется, нарушаю. Вот. Вообще-то это положено показывать?
Погодите, если нет никаких знаков, запрещающих туда или сюда поворачивать, то, собственно, вы ничего не нарушаете.
Нет, вот я подъезжаю к перекрестку, узнаю, что я по правой полосе могу только направо. Я за, ни за 150, ни за 300 метров не видел.
Вы имеете в виду, что надо знаки раньше вешать, ближе, подальше?
Ну, вообще-то в Беларуси висят за 300 метров. Потом за 150, и потом перед перекрёстком.
А у нас как? У нас, я не помню, есть ли ГОСТ на установление знаков на определенном расстоянии, но, с другой стороны, да, действительно, может быть, есть такая проблема, если мы, чем раньше мы узнаем направление движения, да, тем раньше...
И второй вопрос, можно еще один?
Давайте.
У вас тут выступала Лилия Петрик, а как с ней связаться? Она там говорила, что...
Увы, мы этого...
Очень немногим...
Это вам нужно, так, вбить в интернете социальный, народный адвокат, помощь, как это, юридическая помощь, и там будет, значит, информация. Потому что вот сейчас я вам прям как связаться с Лилией Петрик, я вам не скажу. У нее есть вот этот вот, она создала юридическую социальную службу, народный
знаю,
адвокат.
Я вот хотел...
Она поищите давала, в интернете, но я его тоже не помню. Попробуйте в интернете, найдете.
Хорошо.
Или я сейчас попробую поискать, если нет, то дождемся Лилю на следующей неделе. 7373948, прямой эфир, продолжаем. Добрый день, как вас зовут?
Дмитрий.
Добрый день.
А вот подскажите, пожалуйста, вот я езжу на грузовике по городу.
Так.
Вот. Ну, по столице. И я заметил, что вот, например, фуры, там длина полуприцепа примерно 13, ну, 13-14 где-то вот так будет метража. Они не могут повернуть спокойно, ну, скажем, с правой полосы направо. Вот. И выезжают как бы... следующий ряд.
Ну, автобусы есть длинные, да, тоже обращал внимание, да, тяжело да. повернуть.
В принципе,
алло.
Встречку.
Ой, еще раз вопрос задайте, вы пропали.
Вопрос такой, почему, когда наносится разметка на дорогу, ну, не учитывают то, что по дороге еще ездят фуры и грузовики, ну,
я думаю, это связано с тем, что все-таки разметка, она должна быть определенной ширины, поэтому если дорога позволяет нанести 4...
У меня был случай, когда я наехал при повороте, значит, при повороте налево, я наехал на сплошную.
Ну, смотрите, линию. Если, например, при повороте налево...
Вот слушайте дальше. Да. Гаишник остановил меня где-то через 400 метров. У них камера стояла на магните, на вот
интересно.
На столбе. Там столб был, значит, и он мне показывает, как бы видео. Вот при повороте, значит, налево
это, значит, зацепили встречку немножко, да?
Да, типа зацепил. Но я ему объясняю, а вы знаете, что грузовики под прямым углом ездить как бы не могут? А он мне говорит, это вам трудности. Учитесь
вопрос
ездить под прямым углом. Ну вот что, надо учитывать вот это. Я хотел, чтобы вот эту разметку на перекрестках, ее разносили с учетом того, что грузовики под прямым углом, под прямым, под 90 градусов, он так не может поворачивать. Он все-таки поворачивает, как бы это...
Понимаете, здесь зависит от того, куда поворачивает грузовик.
Да, ну я же в суд ходил, вы вот такие, вам все... Вы сидите тут, это, вам все там это понятно, интересно. А я выиграл, правда, в суде, но там...
Прекрасно, мы вас поздравляем, а что вы нервничаете-то? Да. Это вы звоните нам и просите помощи, а не мы у вас. Все, не надо шуметь в этом эфире. Есть что ответить?
Я думаю так, если разметку... Нет, ну формально нарушение есть, действительно, автомобиль, если он выехал на встречную полосу, то здесь наказание может быть, потому что выезд имеет место быть. Причины здесь то, что размер автомобиля не позволяет совершить маневр без выезда, они вряд ли могут быть основанием для освобождения от наказания, хотя, как вот нам сказал сейчас слушатель, да, вроде как в суде он это дело выиграл, но надо бы, конечно, видеть документы, чтобы понимать, почему суд посчитал, что здесь нет состава правонарушения. А если говорить о размещении разметки, то получается так, что если сделать разметку, чтобы с этой, да, вот, допустим, дороги могли поворачивать грузовики беспрепятственно, да, тогда с другой дороги, которая идет перпендикулярно, они не смогут повернуть. То есть не всегда есть возможность нарисовать разметку так, чтобы при движении в любом направлении грузовики могли беспрепятственно перемещаться. Поэтому здесь нужно, к сожалению, быть более внимательным, действительно, и строить маршруты таким образом, чтобы не попадать на подобные места. Не всегда это возможно, но нужно к этому стремиться.
Владимир пишет: здравствуйте, подскажите, почему постановление присылают без фотоматериала?
Таких случаев мне неизвестно. Обычно люди спрашивают, когда им приходит некое уведомление там, в виде СМС, с госуслуг, с различных сервисов, которые сейчас есть. Там приходит просто краткое уведомление сначала, да, у вас новый штраф ГИБДД. И там указывается номер постановления, дата, где-то указывается время, место нарушения, которое, конечно же, не совпадает с реальным, да. Но, как правило, через какое-то время фотография подгружается. То есть сначала в базе появляется информация о самом наказании, о самом нарушении, выявленном и назначенном наказании, а чуть позднее подгружается фотография. Если же пришла именно бумажная копия постановления без фотографии, то это какой-то случай редкий, потому что такие случаи я не встречал. То есть, как правило, за штраф без фотографии принимают не само постановление, а лишь информацию на соответствующем сервисе. Поэтому, если именно информация есть на сервисе, да, нужно подождать дня 3-4, и там скоро появится фотография.
Понятно. Вопрос такой. При оформлении европротокола виновник обязан проинформировать свою СК о наступлении страхового случая.
Да.
Отправить европротокол. Вопрос следующий. ТС обязан предоставляться к осмотру? В какой пункт закона?
Транспортное средство виновник обязан предоставлять к осмотру. Более того, здесь есть одна уловка со стороны страховых компаний, которые иногда просят представить виновника транспортное средство на осмотр. А если говорить именно о европротоколе, то уловка в следующем. Свой экземпляр уведомления пострадавший сдает свою страховую компанию. И страховая компания пострадавшего, она производит возмещение за счет от имени страховой компании виновника. И поэтому виновнику присылают уведомление с требованием представить машину на осмотр не от его страховой компании, а от страховой компании пострадавшего. Что это означает? Допустим, виновник совершил мелкое ДТП там далеко от дома, в 1000 километрах, да? Он помнит, что у него там страховая компания на букву А, а у пострадавшего на букву Б. И вдруг ему приходит уведомление от страховой компании Б куда-то там явиться, показать машину. Конечно, он это игнорирует. Он думает, вроде бы все документы мы оформили, подписали, все хорошо, страховка действует, претензий нет, вину признал, вроде как проблем быть не должно. На самом деле в законе об ОСАГО есть такая лазейка для страховых компаний. Если виновник не предоставил свою машину на осмотр в течение 15 дней, то в этом случае страховая компания имеет право с него взыскать в порядке регресса ту сумму, которую заплатила потерпевшему. И именно та страховая компания, в которой был застрахован потерпевший. Поэтому, если вам приходит письмо от страховой компании, не от вашей, а от компании потерпевшего, с требованием предоставить автомобиль на осмотр, неисполнение этого требования грозит тем, что в конечном итоге вы же за ремонт и заплатите.
Ясно. Сергей 13-й сообщает. Подскажите, если перед автобусной остановкой стоит знак «Остановка запрещена», то и высадка пассажира из своего авто тоже запрещена?
Да, да.
Даже на секунду нельзя, чтобы выскочил?
Остановка запрещает остановку всех транспортных средств, кроме маршрутных, на которые такой знак может не распространяться.
Пан Станислав пишет. Автобусы замучили его. При своей свободной выделенке постоянно едут по проспекту Мира по соседней полосе. Они ничего не нарушают, как я понимаю, но у нас для них украли полосу. Как-то обидно.
Да, замечал такую проблему, снегом. Что автобусы иногда едут не по выделенной полосе, а по соседней, но, к сожалению, иногда это связано с тем, что бывает такое, что выделенная полоса вдруг упирается в некое сужение, и автобусу нужно перестраиваться и пропускать все транспортные средства, поэтому некоторые водители автобусов предпочитают выезжать из выделенной полосы в соседнюю сильно заблаговременно и двигаться уже там.
Угу. А, так, вот еще один вопрос, очень такой, ну, много написано. Смысл следующий, что человек, двор во дворе, значит, люди ставят машины, он огорожен, и две соседки стали продавать свои места, ну, как бы место во дворе, хотя у них машин нету, людям из соседнего офиса. Законно это, каким образом, при разговоре с этими соседками, значит, они начинают огрызаться, ругаться, говорят, что я заплатила за ворота, имею право на какие-то там метры земли во дворе и имею право продавать это на дневное время, потому что, мол, других машин нету в это время во дворе, они выезжают.
Нет, никакого права продавать место они не могут. Они, скорее всего, просто за некоторую плату предоставляют посетителям соседнего офиса, да, возможность проехать через шлагбаум. То есть, видимо, выдали ключи, ну, там, да, или карточку от шлагбаума, да. Это не совсем законно. По сути, это незаконное обогащение. Но, с другой стороны, боюсь, что очень трудно будет привлечь такую соседку за какое-либо правонарушение, потому что сумма, которую она получает, там, наверное, не столь велика.
Она 5000 рублей в месяц.
А она, как жилец дома, имеет право получить карточку или ключ, потому что она может, допустим, сегодня купить машину или завтра, или там к ней кто-то приехал из родных знакомых, она может их пропустить. Поэтому здесь очень трудно доказать ее нарушение, и, наверное, лишить ее карточки тоже у вас не получится.
Юрий СПБ пишет, могут ли автобусы пересекать сплошную своей выделенной полосы?
Нет, они не могут ее пересекать, потому что выделенная полоса, она отделяет сплошной линией. Нарушение сплошной линии разметки является нарушением правил дорожного движения. Правда, я не слышал, чтобы камеры выписывали штраф автобусам за это, да? Но вот когда, например, другой автомобиль пересекает эту линию и оказывается на выделенной полосе, ему приходят сразу два штрафа. Один за движение по выделенной полосе, 3000 рублей, а другой за несоблюдение требований дорожной разметки, еще 500 рублей. Поэтому здесь сразу два нарушения.
7373948, код города 495, смс-портал +7 925 88 88 94 8, телеграм говорит МСК-бот. Господа, не спите, задавайте вопросы, чем дальше, тем меньше времени остается. Так, дядя Леша пишет, проездной двор, и жители дома установили два шлагбаума, законно ли это?
Если они это согласовали с управой района, да, законно, потому что, вернее, не с управой района, а с советом депутатов, потому что для того, чтобы поставить шлагбаум, необходимо проект его размещения утвердить в местном совете депутатов. Если тот дает согласие, тогда, соответственно, это допускается.
Почему такси не может сажать и высаживать пассажиров по всем улицам из-за знаков, пишет 008-й.
Тут вопрос надо ставить иначе. Почему так много знаков появилось, которые не позволяют? Но, к сожалению, вопрос, наверное, не ко мне, а уже к московским властям, которые эти знаки устанавливают.
Но такси нельзя тоже останавливаться.
А такси тоже нельзя, из-за этого проблема, потому что таксист может ждать клиента там минуту, две, три, а за это время он может получить штраф. А штраф превышает, допустим, его доход от каждой поездки. Поэтому здесь есть большая проблема, и при вызове такси нужно это учитывать.
Добрый день, как вас зовут?
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Дмитрий.
Да, слушаю.
Подскажите, вот, например, у меня в правах категория «Б» останавливает гаишник, а я еду на «Газели». А у «Газели» разрешенная максимальная, ну, там, масса 3,5 тонны, ну, полная, с грузом. А я нагрузил, скажем, на 500 килограмм больше, то есть, получается, вот там взвесил на весах, получается 4 тонны. Может ли гаишник сказать, что я управляю как бы не той категорией, потому что у меня перегруз?
Нет,
если реально вот как бы не 3,5 тонны, а, ну, фактически, а 4 тонны.
Нет,
то есть
если...
у меня категория С, как бы, получается.
Смотрите, а в правах нет ее. Если у вас категория Б и «Газель» относится к категории Б, то вы ничего не нарушаете, вы управляете автомобилем той самой категории, на что вам дано разрешение. Вот если у вас автомобиль с перегрузом, то это уже может быть совершенно другое нарушение, а именно нарушение правил перевозки груза. Но это никак не управление с не с той категорией.
Второй еще вопрос. Расскажите, вот еще есть такая категория, вот, когда внедорожник, ну там, скажем, к нему цепляешь там прицеп, ну типа дом на колесах, и там тоже надо категорию специально получить, она называется, по-моему, БКЦ, вот категория, и там что-то вот с превышением массы, вот полмасса,
Дело в том, что для буксировки прицепа есть некоторые ограничения. Вам нужно посмотреть массу вашего транспортного средства и массу прицепа, потому что в ПДД есть ограничения на буксировку. То есть, я точно не помню, но прицеп не должен превышать, по-моему, половину массы автомобиля-тягача.
Да, и там надо специальную категорию получить.
Да, соответственно, если у вас прицеп превышает массу, то тогда получается, что данный прицеп этим автомобилем вы не имеете права буксировать. То есть, нужно смотреть, для какой категории и какой массы автомобиля тягача рассчитан данный прицеп. Действительно, прицеп дома, он очень большой, и, соответственно, нужно думать прежде всего о безопасности, потому что если он окажется тяжелее, чем ваша машина способна остановить, то это уже чревато очень неприятными последствиями.
Спасибо.
Пожалуйста. Present Perfect пишет. День добрый, подскажите, пожалуйста, кто должен уступать вместе съезда на дублер, тот, кто съезжает, или такси, движущиеся по выделенке?
Уступает тот, кто маневрирует. Соответственно, если такси движется, я не совсем понял, кто куда движется, вот, на самом деле.
Вот я тоже не... Уступает вместе съезда на дублер. Ну вот типа, а он по дублеру, наверное, движется.
Видимо, автомобиль один съезжает на дублер, а в это время со второй полосы, да, а в это время по крайней правой полосе движется прямолинейный автомобиль такси. Я думаю так. Вот в этом случае, конечно, уступает тот, кто маневрирует, потому что автомобиль такси движется законно по выделенной полосе, он движется прямолинейно, он движется без изменений направления движения, а другой автомобиль, который перестраивается вправо, да, он обязан уступить дорогу автомобилю такси.
Все, разобрались. Представьтесь, пожалуйста.
Добрый день, Дмитрий зовут. Подскажите, пожалуйста, такой вопрос. Водитель ехал на грузовике, гаишник остановил путевку. Он где-то потерял, не мог найти. Ему выписали за кучевой лист. Путевка у него была, но он ее потом нашел. И прилетела штраф на фирму, в которой груз он вез, там, на 60 тысяч, 2 по 3. Это как-то можно отжаловать? Потому что за то, что типа не прошел медика и...
Но это типичная история, да, если нет путевого листа, то оформляется штраф за непрохождение предрейсового медосмотра, техосмотра, там по 30 тысяч рублей, чаще всего этим занимается МАДИ в отношении такси. Если у водителя действительно был при себе путевой лист, но он по какой-то причине его не предъявил, то здесь нужно оспарить все три постановления. И в отношении водителя за управление лицом, не имеющим при себе документов, это статья 12.3, и за управление, за выпуск на линию транспортного средства без прохождения предрейсового техосмотра и медосмотра.
А если он уже оплатил свой вот этот...
Формально говоря, оплата штрафа не означает, что вина была полностью признана. К тому же при обжаловании в суде можно, в общем-то, о факте уплаты штрафа и умолчать. Но при этом нужно предъявить лист и быть готовым к тому, что судья спросит, а почему это вы лист не предъявили сотруднику полиции, а принесли его только сейчас? Может быть, вы его нарисовали задним числом? Здесь тоже...
А это только через суд?
Нет, можно обжаловать вышестоящему подразделению начальника ГАИ, но он задаст, скорее всего, тот же самый вопрос. А почему вы не предъявили лист инспектору, если он был при вас оформленный, да, а принесли его только на...
Он потерял в документах там запрятан.
Устроит ли начальник ГАИ либо судью такое объяснение, я, конечно, предсказать не берусь, но, честно говоря, сильно сомневаюсь.
Это как в той поговорке, незнание законов не дает права, ну, как бы, нарушать эти... не освобождает. Поэтому здесь я... Тоже думаю, что судья может не согласиться.
Да, тем более, если, например, в протоколе или в постановлении написано, что вину признаю, листа нет, согласен и так далее, а через неделю вдруг лист появляется, ну, понятно, что оформить лист задним числом не так уж и сложно. Конечно, придется какую-то, возможно, документацию компании оформить, что лист этот был выдан именно тогда на поездку, но...
А в фотоварианте можно?
Водитель вообще не расписывался в протоколе.
Значит, могли написать о том, что... Погоди, в каком протоколе он не расписывался?
О том, что он вот лично как водитель едет без путевого листа.
Значит, должны были тогда компанию вызвать, оставить протокол по статье, по-моему, 12.31.1 за отсутствие техосмотра и медосмотра. А в отношении водителя должны были вынести постановление по статье 12.3.
Нет, они просто втихаря на то, что в ТТН-ках были указаны грузоотправители, вот на него и выписали.
Тогда нужно разбираться, каким образом компанию, указанную в товарно-транспортной накладной, извещали, потому что компанию должны были сначала известить о дате, месте, времени составления протокола, а потом вызвать на рассмотрение дела. Хотя, скорее всего, они взяли в налоговый по ИНН выписку из ЕГРЮЛ, да, и направляли туда уведомления. Компания могла их не получить, они считаются врученными, тогда формальности все соблюдены, но материал дела посмотреть надо, может быть, там какие-то есть нюансы с этими бумажками, а это очень важно.
Все, понял, спасибо.
Пожалуйста, всего доброго. Так, много еще вот каких вопросов. Значит, Viva Calaberas, Calaberas пишет. Подскажите, почему владелец категории CE, правильно читаю?
Да.
C1 и E1 не имеет права управлять легковым транспортом с прицепом категории BE? Чем руководствовались разработчики данных правил?
Ну, чем они руководствовались, сказать не могу, но формально получается, что если вы управляете транспортным средством, требующим удостоверения определенной категории, то у вас должно быть именно оно. Исключение составляют мопеды, которые могут управляться либо с правами категории М, либо с правами вообще любой другой категории. А все остальные транспортные средства должны управляться только при наличии удостоверения той самой категории, к которой это транспортное средство относится.
Возвращаясь к вопросу про путевой лист, который забыл, значит, да. Водитель потерял его. А если фотографировать?
Это нет, пока нельзя. Не предусмотрено. Кстати, с 1 марта через 2 дня он наступает в силу поправки в ПДД. И там, кстати, есть такая оговорка, что документы, которые мы обязаны иметь при себе и передавать сотруднику полиции для проверки, могут предъявляться в электронной форме. Но там есть оговорка, если они оформлены в соответствии с законодательством. Но пока поправки в закон не внесены, в правилах эта оговорка есть, но пока нет у нас... порядка.
В смысле, в электронном виде должны
Они могут предъявляться, но только в том случае, если будет предусмотрен действующим законодательством порядок оформления этих документов. Пока отдельных оговорок на сей счет в законах нет.
7373948, код 495. Добрый день.
Добрый день.
Алло. Вы пропали. Алло. Извините.
Жаль.
Да. Скажите, пожалуйста, считается ли законным штраф за парковку, сделанный пешим сотрудником ЦОДД, Александр?
Любой штраф считается законным, пока вы его не оспорили. Вот если сотрудник ЦОДД использует некие приборы, есть прибор ПаркНет, М, есть прибор ПАК-ПМ, вот если используют ПАК-ПМ, то сейчас в Москве эти постановления массово отменяются. С другими приборами история несколько иная, но пока вы штраф не оспорите, он вступает в силу, и вам придется его платить.
Угу. Так, еще вопрос, значит, от Дмитрия. Две полосы в одном направлении сужаются в одну без разметки. Чья полоса заканчивается? Кто кому должен уступать дорогу? Кто справа или кто слева? Но это есть такие
дороги.
Смотря
кто куда перестраивается. Опять же, если перестраивается машина, которая едет слева и перестраивается вправо, да, то здесь действует помеха справа, известные правила, да. А вообще уступает тот, кто перестраивается, потому что возможно, что один автомобиль движется прямолинейно и не перестраивается, а другой маневрирует. То есть, например, если левый автомобиль движется по прямой, а перестраивается правый автомобиль справа, да, то должен он уступить.
Угу. На Садовом кольце в будние дни на выделенку для автобусов постоянно заезжают машины, образуя пробки, из-за чего время в дороге на работу в автобусе выходит на час дольше. Это разрешено или они получают потом штрафы?
Если они незаконно заезжают на выделенку, они получают штрафы. Но это могут быть только машины такси, которые законно передвигаются, и автобусы, а все остальные транспортные средства, конечно, передвигаться там права не имеют.
Окей, так, у нас сейчас, господа, новости. Далее мы продолжим. Готовьте свои вопросы. Сергей Радько сегодня народный адвокат.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете, будет
услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13.36 в Москве. Эфир продолжается. В студии Макс Челноков и наш народный адвокат Сергей Радько. Сергей, еще раз добрый день.
Еще раз здравствуйте.
Мы продолжаем ваши вопросы. Ждем. Пишите, звоните. Все средства связи работают. 7373-94.8. Телефон прямого эфира. Код города 495. Здравствуйте.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, имею ли я право не подписывать протокол, составленный гаишником за нарушение, скажем, и схему нарушения не подписывать? И имеет ли право он там задерживать гаишник меня на 3 часа, ну, чтобы там свидетели там как-то вот это, ну, найти? Вот. И как вот эта процедура, скажем, потому что мне вот советовали, типа, ты протокол не подписывай, потому что подписать всегда успеешь. Хоть в суде, хоть там у начальника в кабинете. Чего ты торопишься, как бы, вот. А если подписал, значит, ты уже виноват, как бы, получается. Вот.
Нет, как там это вредные советы. Почему? Потому что если вы протокол подписываете, то ваша подпись означает лишь ознакомление с ним. Если у вас есть какие-то замечания по содержанию, какие-то возражения, то прям там вы их укажете. Если же вы это не подпишете, то подписать потом у вас возможности не будет. Сотрудник полиции в присутствии понятых сделает отметку там, что от подписи такой-то отказался, и все, и протокол будет доказательством. И все ваши доводы в суде о том, что вот протокол был не такой.
Тогда зачем мы подписываем их протокол, если он так и так будет доказательством?
Вы подписываете его, удостоверяя свою подписью факт ознакомления с ним, факт того, что вам известно содержание, и при этом вы можете высказать свои замечания по содержанию, как схемы, так и протокол. Указать, что вот, допустим, в схеме неправильно указано расположение транспортных средств, следы удара там или столкновения, какие-то там осколки и так далее, и так далее. Вот именно это и нужно указывать в протоколе, если вы с ним не согласны. Ваша подпись, она не означает согласие, но если у вас есть какие-то возражения по содержанию, то их нужно тут же указывать.
А советую я хотел всем дать.
Внимательно читаем документы.
Водителям, секунду, чтобы все фотографировали, вот когда составляется протокол, либо там схема, либо еще что-то, чтобы всегда все фотографировали, ну, в конце, когда все.
Обязательно, обязательно.
Составлено, и фотографировать с другой стороны тоже. Хоть там даже пустая, вот, ну, пустой лист, скажем. Вот все-все надо фотографировать.
А самое главное, никогда не отказываться от подписи, потому что это не мешает сотруднику полиции потом, грубо говоря, взять, оставить любой другой протокол и написать им все, что угодно, и указать, что вы отказались,
да,
от его подписи.
Да, все правильно, потому что там могут дописать. Вот со мной случай был такой. Вот и если... я тоже в суде выиграл.
Вот поэтому как раз все документы большое. Необходимо внимательно читать и только потом подписывать, ни в коем случае от подписи не отказываться.
Джекпот спрашивает, а спорить штраф после оплаты можно?
Можно, я уже говорил, что оплата штрафа, она не означает согласие с ним, поскольку, во-первых, об оплате при оспаривании можно и не говорить, например, в суде, судья об этом не знает, платили вы или нет, а во-вторых, как бы, если у вас есть доводы о том, что штраф был незаконный, то факт его оплаты нисколько этих доводов не умаляет, поэтому, если есть аргументы, используйте их, и все получится.
Нам в телеграм-канал говорит МСК-бот Толя пишет. Добрый день. На Ярославском вокзале студенты МАДИ фотографируют на телефон машины, которые не доехали 5 метров до разметки парковки. Не уведомляют и не предлагают переставить авто. Потом приходит штраф. Насколько это законно?
Если приходит штраф, опять же, насколько я помню, наша родная Московская административно-дорожная инспекция МАДИ, она продолжает использовать тот прибор, о котором я говорил, по АКПМ, то есть программно-аппаратный комплекс «Помощник Москвы». Вот на сегодня такой прибор в судах считается недопустимым, и поэтому все постановления, которые выписаны на основании его показаний, они отменяются, поскольку это не автоматическая фиксация. Поэтому, к сожалению, да, они фотографируют, ничего не предлагают сделать, то есть просто фотографируют в расчете на то, что штраф оспорит там 1 из 10 там, или 1 из 5, а остальные люди штраф уплатят или с них их взыщут. Поэтому, если вы уверены в своей правоте, то такие штрафы нужно обязательно обжаловать.
Так, куда пожаловаться на нарушение правил дорожного движения? Сосед постоянно из двора выезжает и поворачивает налево, хотя налево нельзя, а только направо. Перед этим он очень долго стоит в ожидании, когда освободится дорога. Пару раз было даже, что не пускал машину, вывозящую мусор. Люди уже друг на друга хотят жаловаться.
Попробуйте обратиться в местный отдел ГИБДД, чтобы они поставили в этом месте патруль. Если сосед там постоянно выезжает, то патрулю его за этим делом застать будет совсем несложно. Хотя, конечно, подозреваю, что туда патруль не направят, но все-таки это единственный способ, потому что иного варианта пока не существует.
Окей, 7373948, прямой эфир. Добрый день, как вас зовут? Алло.
Алло.
Да, говорите.
Да, добрый день, это Андрей.
Добрый.
Да, Андрей.
А подскажите, пожалуйста, вот такая ситуация. Если я работник как бы предприятия, водитель один, вот как мне, я выезжаю в 7.20 утра, как, вот, допустим, с медицинским освидетельством обходиться? Вот.
У вашей компании должен быть заключен договор соответствующей организации, которая проводит медобследование водителей. Вы туда приезжаете заранее, к сожалению, придется приезжать заранее, там, в 5 утра или в 6 утра, проходить медосмотр, получать отметку в путевом листе и только после этого уже садиться за руль.
Это то есть медработник, если он там находится по другому адресу, я должен к нему подъехать, да, на
машине? Да, 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 нет, отдел. Без машины, потому что если вы поедете на машине без действующего путевого листа, а по дороге...
Ну, на своей, допустим.
Ну, на своей вы можете подъехать, получить отметку в листе в путевом о том, что все пройдены соответствующие процедуры, и тогда уже можете спокойно к работе приступать.
А других вариантов нет? Какие-то договора заключают? Вот.
Договора заключаются. По-моему, пытались в Москве внедрить электронные путевые листы, но, вернее, не электронные путевые листы, а сделать нечто вроде дистанционного медосмотра. Но, по-моему, пока это только в плане эксперимента идет, и пока это не внедрено. Потому что трудно представить себе, как можно проверить водителя на алкоголь, на остаток выхлопа, если это происходит удаленно. Поэтому пока все приходится оформлять в бумажном виде.
Ну да, да, я сталкивался с таким предприятием, которое работает на удаленке по поводу этих освидетельств.
Держитесь.
Да, спасибо вам.
Пожалуйста, Андрей. 7373948, прямой эфир, код 495. Здравствуйте.
Здравствуйте, это Вера.
Здравствуйте.
Вы знаете, я хочу такой случай сказать. Вот моя дочка ехала там односторонняя, это, да, дорога. Впереди ехал самосвал с песком. И вдруг этот самосвал, видать, свой переулок проехал и начал подавать назад. Дочка начала сигналить, а он не реагирует никак. Там, видать, трое или четверо сидели в кабине, музыку свою включили. Она, бедная, прямо так перепугалась, наверное, несколько метров проехала. И там вот кое-как все-таки ему, или он доехал до этого своего переулка, приостановил, слез. Он ей сбил номер передний. Потом слез и говорит, а что, ничего же, все нормально у вас машина. Я, говорю, номер сбили. Где номер сбили? Нет. Она говорит, под вашей машиной. Потом один этот рабочий их не вышел, взял. Молотком постучал, как-то там завернул ей, вот все. И вытаскивает 1000 рублей и говорит, ну вот идите, там вам вытрянет и все. Она говорит, возьмите себе, но в следующий раз музыку выключайте и смотрите, когда назад подаете. Вот в этих случаях могла бы она вызвать этого, я сказала, ГАИ или еще кого там, правильно?
Да, это все-таки ДТП, потому что есть повреждения, хотя и минимальные. Если водитель грузовика уехал, то, соответственно, он оставил место ДТП, и ему грозит за это лишение права управления. Поэтому в таком случае можно просто остаться на месте, сказать, я фотографирую вашу машину, я фотографирую вас, кто находится за рулем, вызываю ГАИ, а ГАИ уже
их
будет...
Их трое, а она одна бедная там.
Ну,
и
я
она
думаю,
одна,
что...
их трое высосать.
Мы уже поняли, поняли, ответ слушаем.
Я думаю, что вряд ли бы они стали какую-то агрессию проявлять, потому что только первый раз такое бывает, когда они вышли, там какая-то у них агрессия, какие-то эмоции, но поняв, что их фотографируют, и они попали на съемку, наверное, они бы или уехали, или водитель бы остался, ожидая ГАИ, потому что если его лишат прав, то это его кусок хлеба, это его заработок, и поэтому, скорее всего, он бы остался на месте происшествия, тем более, что ущерб там сравнительно небольшой, и страховая компания бы это возместила и заплатила. Вообще, да, это происшествие, которое нужно оформлять с участием ГАИ.
Да,
надо вызывать было ГАИ. Удачи, держитесь, и пусть такого не получается, не повторяется больше. А как бороться с соседями, которые паркуют машину на тротуаре прямо практически в подъезде?
Через ГИБДД, потому что ГИБДД у нас занимается этими нарушениями, парковка на тротуаре у нас запрещена, и поэтому здесь только обращаться в местный отдел ГИБДД. для того, чтобы они выезжали на это место, ожидали соседа, который выйдет из дома или из руля, и тогда уже наказывали за это нарушение.
Вива пишет: на мое имя зарегистрировано транспортное средство, которое было продано по доверенности еще лет 20 назад. А эта машина давно уже, ее нет в живых, ВАЗ-2103-74 года. Налог плачу ежегодно, копейки. Вопрос, как снять утилизированное данное ТС с учета?
А у нас с 2019 года действует закон о регистрации транспортных средств, и он предоставляет собственнику, вернее, владельцу, на которого машина зарегистрирована, право прекратить регистрационный учет. Так это называется, прекращение регистрационного учета. Причем это можно сделать удаленно через госуслуги, просто обращайтесь по соответствующей ссылке, и учет будет прекращен. Налог больше начисляться не будет, однако за все прежнее время, что машина была на учете, налог придется заплатить.
А зачем с 1 марта опять изменили порядок выезда на круговое движение, спрашивает Экс-Макс.
Вот я долго читал эти изменения, там вроде бы одна фраза лишь добавлена, однако смысл ее непонятен, потому что сейчас написано в действующих пока еще правилах, что при выезде на круговое движение, обозначенный знаком 4.3, а это знак круговое движение, стрелочки по кругу, вот при выезде на такой перекресток водитель обязан уступить дорогу тем, кто находится на этом перекрестке. А сейчас будет с 1 марта фраза о том, что при выезде на этот перекресток по дороге, не являющейся главной, то есть по второстепенной, если перекресток обозначен этим же знаком, опять же нужно уступать дорогу автомобилям, которые уже находятся на перекрестке. То есть здесь есть одно и то же совпадение, что если перекресток обозначен знаком круговое движение, то необходимо уступать тем, кто там находится. Но фраза о том, что при въезде по второстепенной дороге, а не по главной, она немножко нас будет путать, потому что нужно вспоминать, а какая дорога по отношению к какой является второстепенной, какая главной. То есть главная дорога, это которая, допустим, имеет твердое покрытие против грунтовки, да, или дорога, которая обозначена знаком «главная дорога». Но в любом случае должен быть знак «круговое движение». Поэтому внимательно смотрим на знаки. Если знак «круговое движение» есть, нет других знаков, то, соответственно, необходимо уступать тем, кто движется по кругу.
7373948, это прямой эфир, код города 495. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, меня зовут Игорь.
Здравствуйте.
Я тоже работаю в системе такси. Вот два предыдущих заказа, вопроса по поводу МАДИ. Вот. Раз существуют у них такие вот разногласия с законом, тогда зачем они существуют?
Зачем существует МАДИ?
Правильные, да, ну, неправильные планшеты, там, идите доказывайте, потому что вы там где-то стояли.
Вопрос у вас в чем?
Я в том, что, ну, тогда надо эту компанию закрыть, тогда это, ну, получается, какая-то...
Я скажу честно, я тоже удивляюсь этому, потому что у нас вот с 19 года с переменным успехом идет эта же история с тем же ПАК-ПМ, о котором я говорил неоднократно, да, московские суды несколько раз меняли позицию, то признавая таким образом законную регистрацию этих правонарушений, то признавая незаконную, тем не менее, даже когда вот уже год у нас стабильно отменяют все постановления, вынесенные при помощи таких способов фиксации, да, тем не менее, МАДИ продолжает их выносить. Это какая-то парадоксальная история, то есть вынесли постановление, суд его отменяет, тот же самый чиновник при помощи такого же аппарата берет и снова выносит постановление. То есть тут уже вопрос возникает именно к их квалификации, потому что, зная, что оно заведомо отменяемо в суде, тем не менее он продолжает его выносить.
Так, идем дальше. Представьтесь, пожалуйста. Ой-ой-ой.
Алло.
Да, говорите.
Дмитрий, а подскажите, вот, пожалуйста, у нас есть штрафплощадка на пересечении МКАДа и Симферопольского шоссе. Туда свозят грузовики. Вот, и я слышал, что забрать оттуда грузовик с неисправностью просто невозможно. Там какие-то взятки платят, что-то еще, потому что, типа, вот мы, это, ну, там не дают, как бы, ну, возможности, чтобы... это исправить неисправность на вот этой площадке. Вот. И там что-то творится такое, что...
Ну,
вот ну короче все... говоря, туда лучше не попадать. Вот у кого свои грузовики, чтобы...
Да, вообще лучше на штрафстоянке не попадать всем.
Да все очень просто объясняется. Дело в том, что эвакуация грузовика в Москве и хранение на спецстоянке стоит очень больших денег.
По-моему, да, там около 49
или 50 тысяч.
Эвакуация.
Кстати, если не ошибаюсь, с апреля, по-моему, с 15 у нас в Москве опять же повышается стоимость услуг по эвакуации, хранению транспортных средств. Там, правда, не намного процентов на 10, но изменения тоже будут. Вот, а действительно, если грузовик помещен на спецстоянку при наличии неисправности, при которой запрещено управление, да, то оттуда забрать его можно только одним способом, на месте устранить неисправность не позволят, то есть нужно брать другой грузовик, эвакуатор, который способен его тащить, и забирать. А понятно, что эвакуатор для грузовика стоит еще дороже, и поэтому такие огромные расходы, они, конечно, провоцируют на то, чтобы дать взятку сотрудникам стоянки, чтобы они позволили машину забрать в таком виде.
Но одним словом, тут просто из-за денег, не из-за того, что там сложность какой-то съезд, выезд.
Нет, это, конечно, все из-за денег. Я скажу больше того, чаще всего, какие бывают претензии к именно грузовику, когда сотрудник полиции проверяет, что у него там, допустим, не работает система АБС, тоже об этом много раз говорили, да, они смотрят, что у него не работает система АБС, горит лампочка, и тогда грузовик помещают на спецстоянку, указывая, что якобы у него не работает тормозная система. А между тем, много раз говорил, что отключение АБС ввиду неисправности, согласно инструкции к любому автомобилю, не означает отключение основной тормозной системы, и здесь нарушений нет. Эта неисправность не является критичной.
Мы уже много раз до этого обсуждали. Здравствуйте.
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 Меня зовут Ирина.
Да, Ирина.
Знаете, на протяжении уже довольно длительного времени мне периодически звонят по ночам или ранним утром и говорят, что мое такси перекрыло проезд кому-то. Видимо,
такси?
какой-то таксист написал на лобовом стекле мой номер телефона, не знаю, случайно или не случайно, это уже не играет роли. Как с этим бороться? Потому что он регулярно нарушает.
Поменяйте номер телефона.
А зачем он пишет ваш номер телефона, если все равно понятно, что при этом звонке вас никто не, вернее, ему никто не сообщит о том, что машину нужно убрать, соответственно, ее могут как минимум эвакуировать.
Я не могу ничего с этим. Я вам отвечу на этот вопрос.
Таксиста вы не видели,
может
это
быть,
какой-то
дело,
другой,
дело,
да?
Дело не в этом. Скорее всего, может быть, таксист, написав номер телефона, мог банально цифру перепутать какую-нибудь.
Может быть.
Да.
И поэтому набирают там...
Как теперь быть-то с этим?
Ничего с этим вы не сделаете, потому что вы даже не знаете номера телефона того самого настоящего, который...
Конечно,
да. Но тогда смотрите, у звонящего уточните, где находится автомобиль
стоит.
Такси, может быть, тогда можно будет подойти туда, посмотреть, какой номер
очень
написан.
Очень далеко, это совершенно другой район. Я спрашивала, мне говорили про вообще другой конец Москвы.
Ну, тогда, может быть, стоит подумать, как мог измениться ваш номер телефона, да, какие цифры там могли быть, похожими,
здесь
да?
Здесь вариантов миллион.
Это миллион, конечно.
Да, да. Самый простой способ – поменять номер телефона.
Но это для меня неудобно, потому что у меня на телефоне завязано очень много контактов.
Или отключать его на ночь, или, например, посмотреть, когда вам позвонят в очередной раз, да, вам позвонят, скажут, такое-то такси перекрыл выезд, вы спросите номер автомобиля. Почему? Потому
так,
что,
дальше, что
по номеру автомобиля на сайте Департамента транспорта Москвы можно проверить, на какую компанию или какому ИП было выдано разрешение на перевозку автомобиля, на перевозку такси, на деятельность такси. И далее уже связаться с этой компанией, узнать, какому конкретно водителю они машину сдали в аренду. У них наверняка есть номер этого водителя. Вы позвоните ему и попросите его ваш номер телефона уточнить.
Там надо еще и номер машины, и марку тоже, чтобы, потому что
нет,
совпадает.
По номеру автомобиля на сайте легко пробивается компания, которая выдала разрешение на деятельность такси. И уже потом можно с ней связаться и узнать, кому они передали эту машину.
Ирина, действуйте, потом позвоните, спасибо. Расскажите, чем дело кончилось, хорошо?
Хорошо, спасибо большое.
Пожалуйста. Так, во дворе машины, когда едут, не дают... пешеходу спокойно пройти, сигналят, торопят, чтобы уступили дорогу машине. Разве это правильное действие водителя? Ну, конечно...
Это, конечно, неправильно, но понятно, что каждому двору и каждому пешеходу мы не представим инспектора ГАИ, поэтому здесь нужно как-то проявлять взаимоуважение и, может быть, стоит сделать шаг в сторону, пускай машина проедет, чем ждать ГАИ или вызывать и пытаться как-то бороться с этим.
7373948, код 495, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Подмосковье.
Здравствуйте.
Я хотел бы спросить, вот такая ситуация, значит, перекресток, правая сторона, естественно, поворот направо, но там авария, и чтобы повернуть с правой полосы, нужно было заехать на полосу общественного транспорта, и с нее уже это можно будет оспорить штраф?
Оспорить можно будет, но если вы сумеете доказать, что объезжали именно аварию, потому что на фотографии, где вас сфоткает камера на выделенной полосе, этой аварии может быть и не видно, да, а если авария это была оформлена без сотрудников полиции, то даже в ГИБДД запрос это не подтвердит, поэтому на фотке будет просто ваша машина на выделенной полосе, и все ваши доводы, что вы объезжали аварию, они ничем не подтверждаются, поэтому в этом случае, наверное, нужно включить камеру телефона и зафиксировать, что вы объезжаете именно ДТП, а не просто так катаетесь по выделенной полосе.
Спасибо.
Пожалуйста, Маша пишет. Ждали ГАИ при ДТП 5 часов. Приехал сотрудник, выдал нам европротокол и уехал. Ничего сам оформлять не стал, объяснил, кто виноват. Имеет ли смысл ждать ГАИ в следующий раз при мелком ДТП?
При мелком не имеет смысла ждать, но имеет смысл проверить все документы. Почему? Потому что если вы оформляете без сотрудников полиции, так называемый европротокол, да, то главная проблема, которая сейчас есть, это то, что далеко не у всех участников ДТП ОСАГО оказывается действующим. Нужно смотреть, во-первых, действует ли ОСАГО вообще, потому что есть особенно таксисты, там, грузовики, которые покупают непонятно где полис, который не действует, в который вписан другой автомобиль и так далее, и так далее. И поэтому вы оформили протокол без сотрудников в полиции, а потом в страховую компанию обращайся, там говорят, а вот страховщик вашего оппонента заявил, что данный полис он не выдавал, не подписывал, и вы остаетесь ни с чем. Остается судиться только с виновником. Поэтому первым делом проверяете на месте происшествия, действующий ли полис вашего оппонента. Есть сайт РСА, там есть сервис. И второе, смотрите внимательно, чтобы он правильно был заполнен, все данные, ВИН-код, номер, фамилия и даже время действия полиса, потому что бывает, что период управления транспортным средством начинается не сразу, а через 3-4 дня после оформления полиса. И тогда, опять же, страховка не действует, и вам придется требовать только с виновника.
Здравствуйте.
Да, еще раз, уточните, пожалуйста, по поводу вот АБС, если не работающий. А если сотрудник вот снял видео, что лампочка горит, и собирается эвакуировать машину.
Это постоянная история. Почему? Потому что я этим вопросом интересовался, открыл инструкцию к нескольким автомобилям. Там прямо написано, что включение лампочки АБС, желтой лампочки, да, свидетельствует о неисправности АБС и ее отключении в связи с этим. И там есть отдельная оговорка, что при этом основная тормозная система сохраняет свою работоспособность. Поэтому говорить о том, что вы управляете машиной с неисправной тормозной системой, здесь нельзя. К сожалению, сотрудники полиции активно работают именно по грузовикам, потому что эвакуация грузовика стоит очень дорого, и, может быть, водитель, прекрасно это понимая, ну, предполагая, может предложить взятку сотруднику полиции, потому что одно дело там платить там...
Дело в том, что даже не хотят денег, то есть просто там говоришь, что это не работает АБС, что тормоз работает. Даже слушать не хотят, на эвакуаторе, до свидания.
Тогда получаем копию постановления, открываем инструкцию к этой марке машины, ищем, что касается контрольных лампочек на приборной панели, ищем значок АБС и обжалуем постановление со ссылкой именно на то, что эта лампочка говорит лишь об отключении АБС, но никак не о неисправности тормозной системы. А тормозная система неисправна, когда горит красный восклицательный знак. Когда мы включаем ручник, вот загорается красная лампа. И вот она говорит, если на ходу она включилась без ручника, да, она говорит о неисправности общей тормозной системы, и тогда уже точно двигаться нельзя.
Спасибо. Спасибо вам. Так, господа, у нас прямо остается одна минута. Звонки мы уже не успеваем взять. Остались СМС и сообщения. Здравствуйте. Такой вопрос. Как применяется закон о запрете парковки такси в жилом дворе? У меня во дворе филиал таксопарка.
Никакого закона нет. Это был лишь приказ Минтранса, который, кстати говоря, уже отменен. Но он запрещал не парковаться такси или грузовикам. Он просто запрещал организовывать парковки на территории жилых комплексов. Но это касалось лишь именно организации парковок. А там, где парковки эти уже сделаны для жильцов дома, да, никакого запрета на размещение автомобилей и такси нет и не было.
Коротко, Сергей, а кто главный в зоне действия знака «жилая зона»? Машина или пешеход?
Пешеход имеет преимущество, это прямо написано в ПДД.
Сегодня народным адвокатом у нас был Сергей Радько. Сергей, спасибо большое, до следующей недели.
До свидания.
Макс Челноков был с вами, оставайтесь с радио, говорит Москва. Пока.